«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа.
Ну что ж, друзья мои, часто меня спрашивают, откуда у нас появляются гости, где мы их находим. Ну, во-первых, я всем напомню, что на сайте Маяка есть возможность рассказать о вашем учителе, такая специальная форма, похожая на ту, что обычно есть у Димы Зицера. Задать вопрос Диме Зицеру, рассказать о своем учителе Александру Мурашову. Вот такой вот у нас тандем с Димой. Поэтому всем рекомендую туда приходить и рассказывать про своих учителей и конкретно что они делали, чем они вам запомнились, потому что самое важное, как я всегда повторяю, это масштабируемость педагогических решений, назовем их так. Но в целом, довольно часто к нам приходят гости путем сарафанного радио, потому что я очень люблю, когда со мной делятся ссылками, и вот одна из тех самых ссылок, которыми со мной поделились, я просто подсел на этот аккаунт. Это молодой преподаватель. Видите, как у нас в первой половине программы такие умудренные опытом гранды. И, в принципе, наверное, есть прямая связь между опытом преподавания и отношением к современным средствам коммуникации. И сейчас у нас будет гостья, у которой почти 500 тысяч подписчиков в ТикТоке. Это сейчас, наверное, самое важное. Сейчас же мы все меряемся только цифрами. Которая преподает, да, именно таким образом, преподает историю. Для меня это не то чтобы сюрприз, потому что у нас в эфире был физик из Петербурга Николай Милованов, была Любовь Гораст, которая преподает правила русского языка и готовит к ЕГЭ практически с помощью роликов в ТикТоке. Но здесь очень интересно, потому что за 15 секунд потрясающая любопытная зарисовка из какой-то исторической части нашей страны с фактами, и, в общем, даже нет смысла пересказывать, просто найдите в ТикТоке или в Инстаграме Айнанет, и все вопросы просто отпадут, залипните, как я, минут на 40 сразу же. И это все к чему? Потому что мы же часто говорим, да, с вами, что нужно сделать гаджеты, встроить их в образовательный процесс. И вот, мне кажется, такие преподаватели, как Анна Ларина, которая скрывается под псевдонимом Айнанет, как раз-таки показывают, как это сделать. Анна у нас сегодня в гостях, мы об этом, о том, как нестандартным образом можно преподавать историю, как раз и поговорим. Анна, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Рад вас слышать, спасибо, что вы с нами.
Взаимно, Александр.
Вот. У нас в предыдущем получасе был астроном с 50-летним стажем преподавания, и он так немножко предсказуемо, наверное, сказал, что я даже не хочу комментировать, что происходит в ТикТоке. Вам часто приходится сталкиваться с такими стереотипами про ТикТок?
Да-да-да. Это на самом деле моя небольшая боль, потому что огорчает, что к ТикТоку так относятся. Там действительно очень много развлекательного контента, скажем, иногда мусорного действительно, но там действительно сейчас очень много хороших просветительских каналов, научно-популярных. Там есть каналы музеев, и музеи часто проводят, например, прямые эфиры и какие-то экскурсии в таком тоже доступном формате, чтобы человек, который, например, не может приехать в музей, он мог бы посмотреть буквально из дома, тоже приобщиться к прекрасному. Это очень здорово, и мне кажется, это очень круто, что такая площадка, она делает знания доступными. И хочется, чтобы по-другому стали смотреть на эту площадку, конечно. Но да, стереотипы есть.
Но мне кажется, что вот сейчас все больше и больше появляется такого, ну, скажем так, серьезного контента, поэтому, знаете, никуда мне не деться от вопроса, такого вопроса стандартного, очень банального, но я его сам слышу в свой адрес постоянно, как вам пришла идея написать книжку «Другая школа», как у вас появилась идея вести программу, и там на какой-то 85-й раз ты уже мечтаешь, чтобы вопрос не задавали. Я вынужден спросить у вас, как вам пришла идея преподавать историю через ролики в ТикТоке?
Ну, на самом деле, идея пришла очень случайно. На карантине было очень много свободного времени. Я листала ТикТок, видела, что там периодически попадаются исторические шутки. Подумала, ну, я же тоже историк, надо тоже снять, я же тоже так могу, может быть, даже лучше. Сняла шутку, потом как-то внезапно пришла идея попробовать визуализировать исторические события. Вспомнила, что я заканчивала актерскую студию. Как-то так затянуло меня, потому что я увидела отклик зрителей, что они такого раньше не видели, что это очень круто, там, как наглядно, вау, там, хотели бы, мне писали, что хотели бы, чтобы так вот историю преподавали в школе, чтобы вот с таким вот интересом можно было бы наблюдать, и как-то так вот я решила, что, наверное, в ТикТоке, я начинала с ТикТока, именно не с Инстаграма, я смогу вовлекать людей в историю таким способом большего контакта, наверное, с прошлым, потому что через визуализацию ты как будто бы становишься частью вот событий, которые ты видишь.
Угу. А вот цель как раз глобальная. Вы сказали, вот я выцепил фразу «вовлекаться». Это интересный момент.
Да.
То есть такая глобальная цель – это вовлечь, чтобы человек дальше уже сам изучал.
Да-да-да, конечно. Потому что на одних видео историю, конечно, ты не выучишь. Нужно читать, много читать. Но вот заинтересоваться вообще историей, понять, что это вот не просто какой-то скучный набор дат и событий. У многих такое есть представление об истории. Заинтересоваться можно именно через интерактив. И поэтому моя цель, цель моих видео – это привлечь внимание людей к истории, открыть ее, наверное, с другой стороны немножко, чтобы люди захотели ее изучать, захотели дальше уже самостоятельно в нее погружаться.
Да, то, что я всегда говорю, пишу в книжках, дать вот эту искорку, которая потом дальше разгорается в пламя самостоятельно. А как вы выбираете какие-то исторические факты, которые вы будете, как это правильно назвать, экранизировать в роликах?
Я на самом деле очень такой увлеченный человек. Ко мне может внезапно прийти вдохновение, когда я читаю статью, либо когда я занимаюсь там своей научной работой. Я вообще специализируюсь на женской истории. У меня очень часто в роликах моими героинями становятся женщины прошлого, известные либо неизвестные. Плюс мне часто предлагают идеи моя же аудитория. Этому я тоже очень рада, потому что мне просто что-то снять, я начинаю там в это еще больше погружаться, понимаю, что да, было бы классно это показать, визуализировать. Но, конечно, я не только снимаю видео, я еще дополняю в Инстаграме, например, я пишу еще посты, чтобы человек буквально вот на месте сразу же после просмотра видео смог немножко пролистать вниз и уже более подробно изучить.
Угу. Все события. А вы же еще преподаете историю офлайн?
Нет, я не преподаю историю офлайн, но я недавно, не так давно, был у меня онлайн-курс по былинам, по фольклору, потому что фольклор тоже моя одна из моих постоянных тем. И после видео, после того, как я видела, что очень большой интерес вызывают именно былины, многие, например, не слышали про богатырш, который тоже есть у нас в фольклоре русском, и после этого я решила сделать такое больше, более подробное погружение в фольклор через онлайн-курс.
Угу. Это просто все было издалека. Я так хотел вас подвести к вопросу о том, смотрите, мне кажется просто, что когда ты делаешь какой-то контент для соцсетей, очевидно, что там есть определенные законы, по которым ты это делаешь, законы удержания внимания, какого-то там идентификации зрительской, да, и очень интересно, когда переносишь вот эти все самые законы в, ну, например, в преподавательский курс. Что вам из того, что вы делали в ТикТоке, чему вы научились в ТикТоке, помогло потом, вот, даже, например, вот в этом курсе, который вы сейчас сделали?
Конечно, есть законы определенные. Действительно, нужно всегда думать о том, что... Нужно думать об удержании интереса, потому что сейчас поколение, наверное, уже другое. Мы воспринимаем мир по-другому. Поглощение информации у нас происходит быстрее, поэтому у меня вот курс... Там не было каких-то лекций на полтора часа. У меня были очень такие небольшие, такие сжатые лекции, при этом с полностью подробной информацией. Плюс я дополняла курс с интерактивными заданиями, например, домашние задания, там нарисовать былинный мир, как, каким ты его видишь. То есть такие творческие домашки тоже были. Всегда я думаю о том, что человеку должно быть интересно на каждом этапе вообще прохождения и курса, и просмотра видео, и вообще, наверное, пребывания в процессе изучения истории.
Абсолютно согласен. Но, тем не менее, давайте я побуду сейчас адвокатом дьявола, потому что я всегда встречаюсь, ну, я об этом не всегда говорю, что есть какой-то процесс, процент людей, которые считают, что, ну, как же так, мы таким образом очень сильно перегнем палку, потому что есть же вот то, что необходимо учить, как ты можешь даты учить с интересом. Это просто нужно выучить, например. Что вы об этом
Конечно,
думаете?
Есть такое, да. Такое есть. Но ты можешь учить даты через силу, как-то себя заставлять, хотя такое тоже часто встречается, но ты можешь понимать, что это такая неотъемлемая часть изучения истории, и что в истории, помимо вот этих вот, помимо этого зубрежки дат, есть очень много другого всего интересного. Мне кажется, так в любом процессе, на самом деле, тебе никогда не будет нравиться дело вот прямо на все 100%. Всегда есть моменты, которые тебя раздражают. Точно так же в изучении истории. Нужно просто это принять, наверное. Ну, помнить о том, что на датах все не заканчивается.
Анна, как вы думаете, вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, те самые короткие видео в ТикТоке, которые должны, по идее, нас вот вовлечь в историю, что-то из этого можно перенести в обычный учебный класс, где проходит урок истории в течение 40 минут?
Конечно, можно. Я знаю, что так и происходит. Мне часто пишут, что мои ролики показывают на уроках. Я думаю, что цели в такой иллюстрации событий, например, там изучают Екатерину II, и вот сразу там можно в профиле найти там, ну, десяток роликов про нее и показать в качестве такой иллюстрации действительно. А плюс я знаю, что тоже через мои ролики запускают челленджи. Был такой момент, когда мне писали, что вот на основе моих роликов решили привлечь учеников тоже к созданию контента, как такое задание в школе.
Ага, ну то есть такой, это получается такой некий интерактив, диалог выстраивать.
Да, в качестве интерактива, конечно, мои ролики, я думаю, можно использовать. Я очень рада, когда мне об этом пишут.
А я даже вообще спрашиваю, знаете, я вот, я, если так пофантазировать, понятно, что мы не можем, это не к разговору, не о том, что нужно учить учителей чему-то, да, просто учителя же часто спрашивают, вот какие сегодняшние дети, там, я не знаю, как с ними преподавать, как им преподавать, не знаю, как с ними быть, потому что, ну, они правда сейчас менее усидчивые, и вот мы обсуждали в предыдущем получасе, что очевидно, что сейчас ты некоторым образом соперничаешь со смартфоном, с Гуглом и так далее, с контентом интересным, поэтому ты сам по себе обязан быть интересным. А вот именно если брать там, то, что вы научились, то, чему вы научились, как удерживать внимание и так далее, и переносить вот прямо на обычный урок, если представить, что мы даем некоторые советы учителю, что бы вы сказали ему?
Я бы посоветовала, даже если этот урок проходит в формате лекции, дополнять его, делать такие небольшие разбивки, каждые там, например, 15 минут давать какой-то интерактив. И таким способом можно будет вернуть потерянное внимание, если такое произошло, либо же подогреть еще больше его к следующей части лекции. То есть разбить условно урок можно было бы на такие части, которые можно было и вставить туда интерактив. Не обязательно это может, ну, как вариант это может быть видео, как вариант это может быть какое-то творческое задание небольшое, тоже на такую перезагрузку. Мне кажется, это такой рабочий метод. На самом деле сейчас и многие пользуются, и когда я вспоминаю, как я училась в школе, мне очень повезло с учительницей истории, и у нас очень были интерактивные уроки, викторины какие-то, соревнования, какие-то конкурсы. Это тоже был какой-то пример того, как нужно преподавать историю, и это я тоже принесла в свой ТикТок.
Да-да-да, это, мне кажется, подтверждает мою теорию, что все люди, которые вот сейчас чем-то увлечены, чем-то в чем-то успешны, это как раз всегда такой возврат к... Всегда был один человек в детстве или, может быть, в подростковом возрасте, который заразил тебя вот этой вот искоркой любви к своему делу.
Да, это правда.
А как вы сами объясняете успех того, что вот у вас на исторических роликах 500 тысяч подписчиков? Почти.
На самом деле, я после того, как я начала вести ТикТок, я поняла, что вообще, в принципе, в обществе есть интерес к истории. Но в таком формате раньше ее, наверное, мало кто видел. Конечно, у нас есть исторические фильмы, исторические сериалы, но это уже это нечто другое. А здесь, когда человек, у которого есть историческое образование, он тебе не просто рассказывает в формате какой-то лекции, пусть и короткой, не просто рассказывает историю, а он тебе ее показывает, и ты становишься участником событий, как будто бы перед тобой такой мини-сценка разворачивается. Мне кажется, вот это стало такой особенностью моего ТикТока, почему у меня действительно такая большая аудитория. Потому что я всегда ролики готовлю, ну, с учетом таких каких-то, возможно, театральных уже критериев, стараюсь так, чтобы это было действительно такое небольшое представление. Ну, понятно, что в рамках разумного всегда соблюдать достоверность, всегда факты, только факты и источники достоверны.
Хорошо, а вопрос от человека, создающего контент, может быть, не в ТикТоке, а все-таки в Ютубе. Был какой-то ролик, который вы были уверены, что он точно обязательно зайдет хорошо, что там будет много-много просмотров, а он внезапно вообще не пошел?
Знаете, наверное, нет. Потому что у меня бывает так, что я знаю, что этот ролик, возможно, он не наберет просмотры, но мне очень хочется его сделать, я очень хочу рассказать эту историю в своем формате, я его все равно выпускаю. И тогда получается иногда так, что он действительно он набирает, наоборот, много просмотров. Так, чтобы вот я прям вот ожидала большого просмотра, а они не случились, такого не было, наверное.
И вы в этот момент смотрите статистику, да, по просмотрам? Шутка, это была шутка. А смотрите, я просто недавно появлялся в одном интервью, рассказывал, и меня попросили, помимо разговора о школе, в конце сформулировать на ходу, симпровизировать 5 таких правил того, как не терять желание учиться, вот это умение учиться в себе сохранять, вот тот самый lifelong education. Я вас не буду мучить топ-5, топ-3, но если вот так вот без чисел, без обязательной программы, Как, на ваш взгляд, вот нужно в себе сохранять умение учиться, умение воспринимать новую информацию, желание учиться, что самое важное?
Первое правило, наверное, такое банальное, но не переусердствовать, не перетруждаться и не заставлять себя насильно сидеть на книжке, когда очень не хочется. Лучше сделать какой-то перерыв и вернуться к этому заново. Второе правило, наверное, относиться к изучению как, не знаю, к чему-то действительно новому, к какому-то новому миру, который ты открываешь, если мы говорим об истории, и относиться к истории не как к какой-то иллюзорной науки, а как к тому, что действительно происходило в прошлом, что эти события были там частью истории твоей страны. А плюс такой, наверное, нестандартный совет, но путешествовать, насколько это возможно, даже в пределах своего города вы можете найти интересные места. У меня был даже в ТикТоке такой формат видео, когда я гуляла по Москве и рассказывала про интересные здания, либо улицы, какие-то события интересные, которые были связаны с этими местами. Так ты тоже можешь, на самом деле, загореться изучением истории, когда ты бываешь в местах, которые раньше были связаны с чем-то значимым.
Ага. Слушайте, ну это... Я просто параллельно слушаю вас и открыл чат наших слушателей, наших, хочется сказать, зрителей. Почему? Не знаю, почему хочется сказать зрителей. Видимо, ютубная привычка. Я, кстати, напомню, номер WhatsApp +7 967 103 5533. Пишите нам. Вот интересное мнение, вы знаете, пришло из Ростовской области. Я его сейчас зачитаю, потому что оно, мне кажется, выражает вот как раз некоторые опасения, что ли, наших слушателей. Каких-то. Здравствуйте. Знаете, как конкурируют с наркотиками и порнографией? Их запрещают. Не надо школу превращать в стриптиз. Это 100%. Александр, Ростов-на-Дону. Это, видимо, к разговору о том, что я сказал, что учителя соперничают с интернетом. Вот. А что вы об этом думаете?
Я не думаю, что ТикТок можно сравнивать с стриптизом, во-первых. А во-вторых, если говорить о запрете гаджетов, если полностью запрещать гаджеты, то это приведет, наверное, к негативным последствиям. А если, наоборот, включать гаджеты дозированно, использовать их так, чтобы это только было на пользу уроку, это, наоборот, мне кажется, очень крутой способ. И таким образом и учеников будет гораздо больше вовлеченность в процесс.
А на пользу уроку вы имеете в виду, чтобы они при этом какую-то информацию по уроку смотрели, да? Или что еще в это входит?
Ну, не обязательно так, как вариант. Либо можно через тот же планшет, можно задавать какие-то задания. Опять же, на самом деле поиск информации, опять же, через интернет, это тоже очень важная вещь, которая сейчас мало уделяет, наверное, внимания, но потому что когда ты ищешь информацию в интернете, ты можешь найти какой-то миф, какой-то фейк. Либо ты можешь искать информацию, которая будет более достоверна на других ресурсах. И если бы у нас в школах тоже включили, например, в предмет обучение тому, как искать информацию в интернете, на каких более достоверных, возможно, ресурсах, каких-то онлайн-библиотеках, было бы гораздо круче. Как вариант идеи, как можно использовать гаджеты. Через них обучать школьников искать информацию, которая заведомо не будет фейковой.
Абсолютно, да. А как вы думаете вообще сейчас, учитывая доступность интернета и так далее, нужно ли вообще учить даты? Или мы будем скорее анализировать события, нежели заучивать, как это все происходило в действительности?
Конечно, да. Есть даты, которые нельзя не знать. Например, это дата крещения Руси, там, дата образования СССР. А так, если мы говорим о каких-то более узких уже датах, с учетом того, что действительно информационные технологии совершенно в доступе, и если мы не говорим о подготовке именно к экзамену, потому что там все-таки без дат никуда, а в жизни не обязательно, конечно, заучивать даты наизусть все, которые только возможно. В любой момент ты сможешь открыть телефон и посмотреть дату, а вот понимать, почему к этой дате вообще, в общем-то, все пришло, почему это случилось, это гораздо важнее.
Уф, выдохнули в этот момент многие, готовящиеся к экзаменам.
Нет, мне кажется... те, кто готовится, пожалуйста, не слушайте меня, учите даты. Если вам нужно сдать на хороший балл, там даты все-таки нужны. А если по жизни, то не обязательно. Все заучивать.
Спасибо вам, Анна. Надеюсь, что у вас будет как можно быстрее цифра в 500 тысяч подписчиков, такая кругленькая.
Спасибо.
Скоро придет к вам. Да, я всех призываю подписаться в ТикТок, как минимум посмотреть на эти прекрасные ролики, потому что, ну, как я уже сказал, залипните точно надолго. Анна, спасибо. У нас в гостях была Анна Ларина, преподаватель и, как это, создатель контента в ТикТоке и Инстаграме. Наверное, так правильно говорить, потому что вы же не просто блогер. Да, потому что блогер, такое слово, мне кажется, всегда очень какое-то ругательное. Как говорили в одном советском фильме, эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.